Сегодня Бог дает нам это особое благословение, как мы услышали в песне, поговорить об этом лучшем месте, где мы находим особое утешение, лучшее общение, которое наполняет радостью. Однажды пастор обвел взглядом сидящих в церкви людей и с одушевлением сказал: «Мы народ царства, поэтому должны посвятить свою жизнь служению царства. Это служение Господь передал нам, и распространение Божьего царства зависит от нашей верности и преданности». Я не знаю, понятно было прихожанам то, что сказал пастор, но все в знак согласия одобрительно кивнули головой. Ведь призыв пастора звучал вполне по-библейски, и каждый чувствовал, что с этим не поспоришь. Однако мало же кто вспомнил, что 2 недели назад этот же пастор произнес проповедь о том, что Божье Царство наступит лишь с видимым возвращением Христа. Так данное кажущее противоречие не вызвало вопроса, поэтому никто не спросил: «Пастор, вы говорите уже о существующем царстве или о чем-то будущем? Божье царство уже на земле или еще на небе? Мы живем в Божьем царстве или ожидаем, что это царство наступит в будущем?» К сожалению, многие христиане, как и люди в той церкви, имеют запутанное или туманное представление о Божьем Царстве. Одни утверждают, что Божье Царство уже невидимым образом присутствует здесь, на земле. Другие утверждают, что Церковь посредством распространения Евангелия расширяет пределы уже установленного Христом Царства. А третьи, осознавая, что они продолжают жить в Царстве зла, с надеждой ожидают избавления в Христовом грядущем Царстве. Итак, остается вопрос. Божье Царство уже наступило? Оно наступает, или, то есть, расширяется здесь, на земле? Или оно наступит в будущем? Один из ясных ответов мы можем найти в молитве, которая известна как «Отче наш». Давайте еще раз прочитаем божественные слова, которые мы уже следуем на протяжении 4 недель. Лука 11 глава сказано: «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого“». Перед нами удивительная просьба ученика и величайший урок небесного учителя. Так важность данной молитвы, глубина урока Христа и проблемы человеческого сердца, они не дают мне возможность пробежать данное повествование быстро. Некоторые недели спрашивали меня, если возможно пойти еще медленнее по этой молитве, но я боюсь, что при более медленном исследовании мы можем упустить главную идею, то есть, рассматривая листья на деревьях, мы можем упустить красоту всего леса. Именно мы с вами продолжим исследовать или продолжим исследовать данную молитву в том же темпе, в котором мы и начали. Итак, в этот день, когда западный мир празднует День Реформации, я приглашаю вас на четвертый урок молитвы, где мы продолжаем говорить о том, что огонь и радость в молитве исходит из евангельской надежды, и данная надежда, она больше укрепляется в общении с Небесным Отцом. Так, в прошлое воскресенье мы увидели, что Божья святость является поиском евангельской надежды. Человек, живущий надеждой, это человек, жаждущий, чтобы Божье имя всегда светилось. Сказано, когда молитесь, говорите: «Отче, да святится имя Твое». «Отче, да святится имя Твое» – это самая первая просьба, которая задает тон всему, что сказано дальше. Здесь возникает несколько вопросов, на которые мы с вами уже дали ответы. Во-первых, что означает данная просьба, что означает «да святится имя Божье»? И в прошлое воскресенье мы увидели, что светить Божье имя – это значит благоговеть перед Ним, почитать Его как святого Бога, прославлять Его как Бога или повиноваться Ему как единственному тому, кто совершен. Во-вторых, перед кем будет освящено имя Бога или кто должен светить Божье имя, воздавая Богу должную честь? Это больше, чем святые. Это все те, перед кем Божье имя было обеславлено, то есть перед всеми языческими врагами, языческими народами и духовными врагами Бога, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Таким образом, данная просьба подразумевает определенный день, когда все живущие на этой земле воздадут Богу должную честь. Настанет день, когда Божье имя будет светиться здесь, на земле, так, как оно светится сегодня на небе. Вы помните, апостол Павел писал об этом послании Фессалоникийцам. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени», говоря о его имени, здесь не подразумевается просто величие имени, но его характер, его природу, дабы пред именем Иисуса, пред самим великим Христом преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Это удивительный момент, когда Божье имя через Иисуса Христа будет прославлено здесь, на земле, как и на небе. Заметьте, сказано, что каждое колено, каждый народ, каждый живой на небе, на земле и даже в преисподней они прославят Бога, как Бога, преклонившись перед Ним. Именно это то, что жаждет человеческое сердце, это то, что ожидали ученики, когда услышали данные слова от Иисуса Христа. В тот день вся человеческая слава померкнет, и пророк Исаия говорит: «И будет произнесен только Господь, как говорит, как сказано, поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет велик в тот день». Один Господь. Кстати, можно еще один пункт реформации добавить. Это только Господь. Только Господь, только Он будет один велик. Так то, что данная просьба стоит первой, указывает на ее главенство. Это самое главное, самое ценное, самое желанное было для Христа, а значит, должно быть желанным для Божьего ребенка. Дело в том, что данная просьба указывает на смысл всего бытия, так как мы были созданы для того, чтобы прославлять, почитать Бога надлежащим образом. Также то, что данная просьба обращена к Богу, «Господь, Ты свети имя Твое», указывает на наше бессилие светить Божье имя. Ни Израиль, ни церковь не смогут изменить данный мир, чтобы он преклонился перед Богом. Это сделает только Господь в тот день. Более того, к сожалению, как через Израиль, так и через церковь порою бесславится имя Бога. Почитайте сегодня новости. Христианские новости, светские новости в той стране, где мы с вами живем. Сколько насилия, сколько сексуальных грехов, сколько неправды, сколько отступления, сколько ересей встречается среди Божьих людей. Мы не говорим о людях в общем, которые не знают Бога, но те люди, которые ассоциируют себя с христианством. То, что сегодня пишется, раскрывается, оно по-особому раскрывает, насколько бесславится имя Бога сегодня через многих, через жизни многих людей, к сожалению, даже и пасторов церквей. Так то, что сегодня Божье имя продолжается попираться среди многих народов, указывает на то, что этот долгожданный день еще не наступил, и святые люди продолжают взывать: «Отче, пусть будет освящено имя Твое». Но так как Бог дал славное обетование, что настанет день, когда Он Сам сойдет с неба на землю и освятит имя Свое перед всеми народами, то Божьи дети живут ожиданием этого славного и желанного дня. Именно не случайно сразу после просьбы «Да святится имя Твое» следует просьба «Да придет Царство Твое». «Да придет Царство Твое». Итак, во-первых, данная молитва указывает, что Божья святость является поиском надежды. Мы были созданы ради этой цели – прославлять Бога как Бога, повинуясь Ему, как единственному тому, кто совершен. Именно об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Таким образом, можно сказать, что Божья святость – это поиск надежды, а Божье Царство – это ожидание надежды. Ожидание надежды. Он сказал им, когда молитесь, говорите: «Отче, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». Что это за Царство, которого жаждет молящийся человек? Более того, это Царство уже наступило с рождением Церкви или еще наступит в будущем? Для того, чтобы ответить на данные вопросы, важно дать определение термину «Царство Божье». Что Писание подразумевает, когда говорит о Божьем Царстве? Так тема Божьего Царства занимает центральное место в Писании и даже является основополагающей для понимания новозаветнего учения. С проповедью о Божьем Царстве было связано служение Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, а также и апостолов. Так важно отметить, что когда Иоанн Креститель, Христос или апостолы проповедовали о Божьем Царстве, они не были первооткрывателями данного термина. Они не изобрели данное учение и проповедовали о нем без всякого объяснения. Вспомните фрагмент первых проповедей Иисуса Христа. Евангелист Матфей пишет о них: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», или в других евангелистах сказано «Царство Божье». Так то, что Христос провозглашал приближение Небесного или Божьего Царства без всякого объяснения или уточнения, подразумевало, что слушателям уже было известно данное понятие. Ученики Христа знали, о чем идет речь, когда слышали Божье Царство. Также израильский народ также понимал, о чем идет речь. То, что было ново, непонятно, Христос всегда объяснял. Но учение о Царстве Небесном, оно не объяснено в Новом Завете, и Христос не давал определения, потому что оно предполагало, что все его слушатели знакомы с этим термином, с данным понятием. Дело в том, что ветхозаветные пророки дали достаточно подробное описание грядущего царства, поэтому все благочестивые люди жили ожиданием данного царства. Кто-то сказал: если вы попытаетесь переписать все тексты Ветхого Завета, говорящие о Божьем Царстве, то вам придется просто переписать Ветхий Завет. Он преисполнен или преизобилует данным учением. Именно поэтому люди, знающие Божье Слово, знающие весь пророков, они ожили ожиданием данного царства. Вы помните, евангелист Матфей, желая подчеркнуть благочестивый характер Иосифа из Аримафеи, пришедшего попросить тело Иисуса Христа у Пилата, указывает на его ожидание. Сказано, Лука 23 глава, «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвующий в совете и в деле их из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царства Божьего». Заметьте, для того, чтобы Луки подчеркнуть или доказать, что Иосиф, он является праведным и добрым человеком, он является благочестивым потомком Израиля, он подчеркивает его одну характеристику – он жил ожиданием Божьего Царства. Он знал об этом Царстве, он знал, что оно наступит, и он жил ожиданием его. Таким образом, мы видим, что Божье Царство было достаточно знакомо для слушателей того времени, особенно для апостолов Иисуса Христа. Так что означает выражение «Божье Царство»? Бонденвер пишет, в обычном смысле термин «царство» означает суверенную власть или физическую сферу правления и подразумевает наличие правителя народа, которым он правит, и физической территории, где это происходит. Таким образом, термин «Божье царство» обозначает правление Бога над своим творением, которому характерны три важных элемента. Это правитель, владение и способ осуществления власти. Это важно, когда пророки говорили о Божьем Царстве, они отмечали этих три важных аспекта. Они говорили о правителе царе или Мессии, о Боге. Они говорили о его владении, которое включало также подданных данного царства, а также они делали особое ударение на осуществление власти, то есть каким образом осуществлялась власть царя над этим царством. Именно третий аспект, как власть будет осуществляться в Божьем Царстве, дает нам понять, о каком царстве идет речь. Так говоря о Божьем Царстве, пророки провозглашали о двух аспектах существования власти. Два царства, два вида царства, которые отличаются способом осуществления данной власти. Это было видимое и невидимое. Давайте посмотрим на них по отдельности. Во-первых, пророки говорили о невидимом, суверенном правлении Бога как царя или владыки вселенной. Они говорили о невидимом правлении Бога. Невидимое правление Бога – это правление Бога над всей вселенной, где ничего не происходит без Его воли. Поэтому вселенную мы можем назвать Божьим Царством. Вся вселенная – это владение небесного царя, а значит и его царство. Это было отражено в 102-м псалме Давида. Там сказано, «Господь на небесах поставил престол свой, и сказано, и царство его всем обладает». Господь уже поставил престол, он восседает на нем, и царству его все принадлежит. Это также было отражено в молитве Давида, когда он молился о своем сыне Соломоне. В первом книге про племен сказано, Давид молился, «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Здесь Давид говорит о том, что Бог уже владычествует. Он владыка, он царь, и у него есть царство, где он совершает или проявляет свою власть. Кстати, подобную истину однажды осознал вавилонский царь Навуходоносор после смиряющей благодати небесного отца. Вы помните 9, 4 глава Даниила, там сказано: «По окончанию же дней тех, когда Навуходоносор, помните, ел траву со зверями, Навуходоносор возвел глаза мои к небу, и разум, говорит, я возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил вечно живущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат, по своей воле он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал?» Это описание удивительного владычества Бога. Именно поэтому Бог часто называется владыкой неба и земли или вечным царем. Он царь, который царствует, а если он царствует, у него есть царство, и этим царством является вся вселенная. Так невидимое правление Бога по-разному осуществлялось и продолжает осуществляться в разных аспектах жизни. Например, Бог управлял и продолжает управлять сердцами всех царей, как сказано в притче: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, он куда хочет, направляет его». Он направляет его, это его правители, и они продолжают исполнять его волю. Бог также невидимым образом управлял израильским народом через судей, пророков и царей, что некоторые называют богословие теократическим царством Бога. Бог управлял и продолжает управлять сердцами праведных людей, что иногда в богословии называется духовным царством Бога. Бог также невидимым образом управляет церковью, поставляя служителей в ней и так далее. Так все данные аспекты Божьего правления объединяются одним – это невидимым правлением Бога. В этом смысле мы можем сказать, что абсолютно все люди во все века жили и будут жить в Божьем Царстве. Оно началось с первого дня творения мира и будет существовать вечно, поэтому Бог и называется Царем Вечным. Так просьба «да придет Царство Твое» указывает, что речь идет не о невидимом правлении Бога как Царя, потому что данное правление всегда осуществлялось на земле. Бог восседал и продолжает восседать на престоле высоком и превознесенном, и Его Царство продолжает всем обладать. Так просьба «да придет Царство Твое» указывает о чем-то другом. О том царстве, которое когда-то не существовало и будет существовать. Так о каком царстве идет здесь речь? Это о царстве, где Божье владычество будет осуществляться видимым образом. Это царство, где Божье владычество будет осуществляться видимым образом. Именно данное царство предполагает физическое присутствие царя. Бог через пророка Исаию провозглашал, что данное царство начнется с прихода царя, который воссядет на престоле Давида. Исаия 9 глава сказано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». И сказано: умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Его владычество, он сказано, что сын родился, сын дан, и он дан для того, чтобы владычествовать. Его будет владычество, он сядет на престоле Давида, и царство будет все, всем обладать, и царство, оно утвердится и укрепится им посредством суда и праведности. Подобные слова ангел сказал Марии, указывая на физическое правление Бога в грядущем царстве. Первая глава Луки сказано: ангел сказал Марии: и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего или Высочайшего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Не просто Божий престол, на котором Христос всегда восседал, но престол Давида, отца его, и написано: и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Он родится, и Господь Бог даст ему престол Давида, и он будет царствовать над домом Иакова, то есть Израиля, и царство его не будет конца. Так данные слова обетования указывают на то, что будущее царство будет царством Израиля, правление которого будет осуществляться физическим присутствием царя. Но так как грядущий царь является воплощенным Богом, Сыном Всевышнего, то окружающие народы в Божьем царстве Иерусалим будет называть престолом Господа. Престолом Господа. Посмотрите на несколько текстов. В Иеремии 3 глава сказано: «В то время назовут Иерусалим престолом Господа». И написано: «И все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Поразительная реальность. Почему Иерусалим окружающие народы назовут престолом Господа? Потому что там физически будет восседать Господь, Небесный Царь, в лице Иисуса Христа. Именно ради имени Господа, то есть ради того, чтобы воздать Богу должную честь, все народы соберутся туда и не будут больше поступать по упорству злого сердца, то есть они через послушание царю будут чтить или светить имя Его. Посмотрите, об этом также говорит пророк Иезекииль, 48 главе: «И имя городу с того дня будет Господь там». Когда Царство Божье наступит, когда Бог исполнит свое обетование, тогда написано: имя города будет с того дня Господь там. То, что Иерусалим еще не называется городом, там, где присутствует Господь, указывает на то, что это обетование еще не исполнилось. Наступит время, когда окружающие народы будут говорить: Иерусалим – это город или город, где стоит престол Господа, потому что там находится сам Господь. Захария пишет также об этом, 8 глава: «Так говорит Господь: обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины и гора Господа Саваофа горой святыни». Горой святыни. Иерусалим будет городом истины, и там, где будет восседать Господь, это будет горой святыни, то есть отдельным местом, где восседает святой Бог. Заметьте, Бог говорит, это Господь говорит: я обращусь, я буду жить в Иерусалиме. Мессианское царство, грядущее царство, это то царство, где сам Господь будет присутствовать физическим образом для того, чтобы осуществлять там свою власть. Дальше пророк Захарий указывает, что Господь придет в это царство физическим образом на гору Елеонскую. 14 глава данного пророка сказано: «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани, и написано, и станут ноги его, в контексте ноги Господа в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. Тогда выступит сам Господь. Именно ноги Господа встанут на горе Елеонской. Кстати, вспомните учеников. После воскресения Христа, когда они собрались на горе Елеонской, в то время, помните, уже Господь открыл их сердца к пониманию пророческого слова. Они уже понимали Божье слово. И когда они, находясь на Елеонской горе, видели там Господа стоящего, вы помните, что они воскликнули? Деяния 1 глава. Посему они, садясь, спрашивали, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Почему такой вопрос? Потому что они знали обетование, что Господь придет физическим образом на гору Елеонскую, и вдруг они стоят на горе Елеонской перед Иерусалимом, и у них сразу вспоминаются эти слова, поэтому они спрашивают, Господи, не в это ли время наступает Твое царство? Но Господь им сказал, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в свою власть. Не ваше дело знать время, когда это царство наступит. Эти слова говорят, что не в это время, но это царство также наступит. Наступит. Итак, это только несколько примеров, описывающих грядущее царство, особенностью которого будет физическое присутствие Бога. Именно поэтому, когда пришел Мессия, все проповедники Евангелия прорушали, приблизилось Божье царство. Если с ними царь, то значит его царство приблизилось, то есть приблизилось его правление. Но вы помните, когда Христос был вознесен, то ученики, хотя проповедовали Евангелие царства, написано, они проповедовали о Мессии и о Царстве Божьем, они не провозглашали приближение Его, но, наоборот, говорили о своем ожидании возвращения царя. Когда царь был на земле, они говорили, приблизилось Божье царство. Когда царь ушел, слова «приблизилось» исчезли из их лексикона. Они ждали царя. Они говорили, когда царь придет, тогда и придет с ним царство. Таким образом, просьба «Да придет царствие твое» указывает на грядущее царство, где Бог будет осуществлять правление видимым образом. Так в оригинале переведенный глагол «придет» указывает на неожиданный и внезапный приход. Божье царство не просто постепенно будет установлено путем совершенствования общества, но наступит моментально с пришествием коронового царя. Ибо в этом царстве исполнится поиск надежды каждого благочестивого человека, потому что в нем Божье имя будет освящено во всей полноте. Братья и сестры, это еще одно доказательство того, что обещанное Божье царство еще не наступило. Царство еще не наступило. Во-первых, сегодня Божье имя продолжается бесславиться среди всех народов, в то время, когда в Божьем царстве оно будет освящено во всей полноте. То, что сегодня происходит на земле, указывает о том, что Божье имя продолжает бесславиться, и не только среди народов, но, к сожалению, даже среди Божьих детей. Это указывает о том, что еще Божье царство наступило. Во-вторых, хотя сегодня Бог продолжает управлять вселенной, церковью, невидимым образом, на земле нет еще физического присутствия царя, а значит, его обещанного царства. Поэтому святые искупленные люди в надежде продолжают восклицать: «Да придет царство Твое! Да придет царство Твое!» Итак, мы увидели, что Божья святость – это поиск надежды, Божье царство – это ожидание надежды. И последнее, на что хотел сегодня обратить внимание – Божья воля – это гарантия надежды. Божья воля является гарантией надежды. Он сказал, когда молитесь, говорите: «Отче, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Как вы помните, последнее выражение «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» отсутствует в ранних манускриптах Евангелия от Луки, но они присутствуют в Евангелии от Матфея, поэтому я хотел бы сказать несколько слов о том, как эта просьба также связана с надеждой царства или с надеждой, жаждой, чтобы Божье имя прославилось. Так данная просьба «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» указывает, что Божья воля не всегда исполняется здесь, на небе, на земле, как на небе. Если это так, если Божья воля не всегда исполняется на земле, то как многие утверждают, что все происходит по Божьей воле? Итак, все по Божьей воле или нет? Если все по Божьей воле, то о чем данная просьба? Если не все по Божьей воле, то как мы утверждаем, что все происходящее происходит по воле того, кто восседает на престоле? Для того, чтобы нам понять, нам нужно посмотреть на данную просьбу через призму пророческого слова и двух аспектов осуществления власти, о чем мы говорили, видимого и невидимого. Это то, что апостолы тогда слышали, или то, что они могли услышать или воспринять, когда Христос говорил данные слова. Во-первых, то, что Бог является Царем Вселенной, где Он незримым образом управляет всем, то все происходящее происходит по воле Его. Он Царь, Вселенная является Его Царством, в котором все совершается по невидимой воле Небесного Царя. Эту волю богословие обычно называют предопределяющей волей. Предопределяющей волей. Когда пророки говорят о Боге, как о Царе Вселенского Царства, то они указывают на непреодолимость воли Его. Его воля, она в точности исполняется. И об этом достаточно много сказано в Священном Писании. Я только коснусь несколько примеров. Пророк Исаия в 46 главе говорит, или Бог через пророка Исаию говорит: «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я возвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего, говоря о царе Кире, я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». Обратите внимание, Бог говорит, что Он от начала возвещает, что будет в конце, и Он это делает не потому, что Он посмотрел в окно будущего и увидел, как там все произойдет. Совершенно нет. Он раскрывает причину, почему Он знает, что произойдет в будущем, и Он раскрывает это знание, основанное на Его предопределяющей воле. Здесь Бог разными выражениями указывает на абсолютное исполнение Его воли. Сказано, Его совет, то есть план, замысел или Его намерение, они состоятся. Божий замысел, Божье решение, оно состоится, и написано, все, что Ему угодно, Он исполнит. Он сам исполнит, Ему не нужен исполнитель, Он это сам соделает. Он сказал все, что Он сказал, Он приведет в исполнение. Я сказал и приведу в исполнение, говорит Бог. И как Он решил или предопределил, или предначертал, написано, так Он и сделает. Это удивительная власть Небесного Царя, в воле которого находится абсолютно все происходящее здесь, на этой земле. Именно это познал царь Навуходоносор после сокрушающей руки Бога. Вы помните, когда царь подумал, что он своей силой, мудростью и славой утвердил свое царство, написано, Бог смирил его, показав ему совершенно другую реальность. И после смиряющей руки Бога, когда он 7 времен ел вместе со скотом, в его сознание пришло осознание истинного Божьего владычества. Именно поэтому он возгласил, и все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует. Как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. По воле своей он действует. По воле своей, только по воле своей. Подобную истину познал страдающий благочестивый Иов. После встречи с Богом он воскликнул, Иов 42 глава, и отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Знаю, ты все можешь. И то, что ты замыслил, никто не может остановить, ты это исполнишь». Таким образом, Писание раскрывает нам владыку, который совершает все по изволению воли своей, как писал апостол Павел в послании к Ефесянам в первой главе. «В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению кого? Совершающего все по изволению или по желанию воли своей». Мы были сделаны наследниками дословно, потому что мы были предназначены к этому по желанию того, кто совершает все по изволению воли своей. Это абсолютное Божье владычество, поэтому Он царь, Он владыка, и мы, кстати, сегодня читали 4 главу книги Откровения, где сказано «Достоин ты принять славу и честь». Почему? Потому что все тобой сотворено и написано «И все по твоей воле существует». Тот, кто находится на небе, у Божьего престола, они ярко осознают эту истину. Божья воля на земле исполняется беспрекословно. Итак, Бог – Царь Вселенной, поэтому исполняются все решения воли Его. Данная воля может включать как желание чего-то, так и допущение чего-то. Но это не та воля, о которой говорится в молитве. Просьба «Да будет воля Твоя на земле, как на небе» указывает не просто на исполнение Божьей воли, но чтобы она исполнялась на земле так, как исполняется на небе. Несмотря на то, что на земле все по Божьей воле, Его воля не исполняется так, как исполняется на небесах. И одним из доказательств является то, что на земле Божье имя не святится так, как оно святится на небе. Так, итак, о какой воле идет речь? Какая Божья воля исполняется на небе, но часто игнорируется здесь, на земле? Мы увидели, что предопределяющая воля Божья, она исполняется полностью как на небе, так и на земле. Но здесь в молитве Христос раскрывает, что есть воля, которая исполняется на небе, но не всегда исполняется здесь, на земле. Одну из них богословие называют «желающая Божья воля». Желающая Божья воля. Вы помните, Иезекииля, 33 глава, сказано «Скажи им». Это слова Господа. «Живу я, говорит Господь Бог. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Это слова самого Бога. Он не хочет смерти грешника, но желает, чтобы грешник обратился от пути своего и был жив. То, что только малое количество грешников обращается от злого пути, указывает на то, что данная воля редко исполняется здесь, на земле. Бог говорит, я не хочу смерти грешника, хочу, чтобы грешник обратился от своего пути. И то, что грешников мало обращается от злого пути, говорит о том, что Божья воля, данная Божья воля, редко исполняется здесь, на земле. Или посмотрите другой пример. Их достаточно много, мы коснемся только в два примера. Лука, 13 глава. О Христе сказано, Христос сказал, «Иерусалим, Иерусалим, избивающих пророков и камнями побивающих, посланных тебе, сколько раз хотела собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Послушайте, сколько раз? Он указывает, что это было много раз. Много раз Бог говорит, я хотел собрать вас. Это указано на его желание. Он хотел это сделать. Но он этого не сделал, потому что написано, они не захотели. Здесь создается удивительное напряжение или сильное напряжение, хотя на земле все происходит по предопределяющей Божьей воле. Божья предопределяющая Божья воля не всегда включает все желания Бога. Все на земле происходит по Божьей воле, но не все происходящее является Его желанием. Таким образом, несмотря на свое желание, Бог ради какой-то большей или наивысшей цели допускает какие-то события, например, как мы прочитали, погибель грешника. Бог не хочет погибели грешника, это его желание, но своей предопределяющей воле он по каким-то причинам допускает погибели грешника ради какого-то наивысшего, большего желания или большей цели. Джон МакАртур писал по поводу данного желания Христа. Более ясная истина, чем истина, что Бог полновластен над всем, Писания нет. Но Писание, как ясно видно в этом стихе, нигде не учит детерминизму, что все происходит по воле случая. Бог очень желал, чтобы Израиль и все люди приняли его сына и последовали за ним, но большинство из них не захотели. Они отвернулись от Христа не по жребию судьбы, а исключительно по собственному желанию. Когда человек отвергает Христа, в этом нет Божьей вины или его желания, всегда виноват сам человек. Таким образом, в отличие от Божьего предопределения, Божьи желания не всегда исполняются. И по сравнению с желаниями дьявола, по воле которого живут все невозрожденные люди, Божьи желания исполняются достаточно редко здесь, на земле. Итак, если все желания Бога исполняются на небе, то не все они исполняются здесь, на земле. Но так как главным желанием Бога является освящение имени Его, то оно постоянно светится у Божьего престола, где ангелы восклицают «Свят, свят, свят Господь Саваоф», что редко происходит здесь, на земле, поэтому святые восклицают «Господи, да будет воля Твоя здесь, на земле, как и на небе». Другими словами, пусть Твое имя здесь освящается так, как оно освящается у Твоего престола. Но есть еще один аспект Божьей воли, который всегда исполняется на небе, но редко здесь, на земле. Можно сказать, что этот аспект воли является частью желающей. Это повелевающая Божья воля, потому что Бог повелевает только то, что Он желает. Так как было сказано, данная воля часто игнорируется здесь, на земле, не только неверующими, но также и его детьми. Например, послание к Фессалоникийцам апостол Павел пишет в 4 главе: «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, потому что воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти и похоти, как язычники, не знающие Бога». Апостол Павел раскрывает, что Божья воля, желающая, заключается в том, чтобы мы могли исполнять заповеди Христа или повелевающую Его волю. Бог желает, чтобы все Его дети, они исполняли то, что Он повелел. Таким образом, дальше апостол Павел раскрывает, что все сексуальные грехи, грехи похоти, грехи порнографии являются нарушением двойной Божьей воли. Это Его желающий, Его повелевающий. И, к сожалению, она нарушается часто в жизни христиан. Можно сказать, что каждый грех в жизни христиан является противлением предписывающей и желающей Божьей воли, поэтому они являются грехами, бесславящими имя Его. Любой грех указывает на то, что человек не чтит Бога как Бога и не повинуется Ему как единственному тому, кто совершен. Поэтому поиск Божьей славы ведет к ожиданию Царства, в котором Божья воля будет исполняться на земле так, как она исполняется на небе. Посмотрите еще раз на эти слова. «И сказал им, когда молитесь, говорите, Отче, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоей на земле, как на небе». На основании этого текста можно сказать, что на небе вместе видимого присутствия Бога исполняется вся Его воля, предопределяющая, желающая и предписывающая. Там все прославляют Его как Бога, повинуясь Ему, как единственному тому, кто святой. Здесь на земле всегда исполняется предопределяющая Божья воля, но Его желания и предписания очень часто игнорируются даже Божьими детьми. Так однажды, когда придет Мессия на эту землю, когда сойдет Сам Господь в Своей славе, на этой земле будет исполняться вся Божья воля. Не только Его предопределение, но Его предопределение будет включать только все Его желания и предписания. Поэтому желанием Божьего ребенка является наступление Царства, где будет видимое присутствие Царя, а значит исполнение Его воли. Именно это является обетованием Нового Завета, которым провозглашали пророки. Вы знаете, наше священие, оно непосредственно связано с созерцанием Царя. И Писание говорит, когда мы увидим Царя, когда мы увидим Царя во всей славе, тогда мы преобразимся полностью в образ Его и получим эту способность всегда исполнять все желания Бога и все Его предписания. Сегодня мы взираем на славу Господню, мы преображаемся в тот образ, но тот момент, когда мы Его увидим, мы будем подобны Ему, будем жить во славу Его. Именно об этом говорили Божьи пророки. Вы помните, Езекииля 36 глава, где описывается благословение грядущего царства. Мы об этом тексте говорили в прошлом воскресенье более подробно. Там сказано, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. И написано, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Это удивительно. Когда такое было в израильском народе, чтобы они исполняли все Божьи заповеди? Такого еще не было. Но однажды наступит Его царство, когда с Ним сойдет прославленный Царь Христос и Его царстве. Написано, они будут ходить в заповедях Его и уставы они будут соблюдать. Здесь нет повеления. Здесь есть констатация факта, это точно произойдет. Не только израильский народ, но также нечестивые народы, которые жили, они будут поступать по заповедям Христа. Посмотрите, Иеремия 3 глава сказано, «В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и написано, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Все народы ради прославления Божьего имени, ради того, чтобы воздать Ему честь как Богу, они соберутся к Богу в Иерусалим, и написано, у них произойдет какое-то изменение, они не будут больше поступать по упорству злого сердца своего. Братья и сестры, вы знаете, в Божьем присутствии невозможно грешить. В Божьем присутствии, вместе видимого присутствия Царя, невозможно будет грешить, поэтому написано, они не будут поступать по упорству злого сердца своего. Итак, почему мы можем быть уверены, что в Божьем Царстве исполнится поиск надежды искупленных людей, то есть Божье имя будет святиться во всех народах? И это уверенность того, что в Божьем Царстве Божья воля на земле будет исполняться так, как она сегодня исполняется на небе. Именно поэтому торжество Божьей воли в Царстве является гарантией исполнения нашей надежды. Мы в надежде ожидаем Царства, мы с надеждой ищем прославление Божьего имени, и мы уверены в этом, потому что Бог дал обетование, что в Царстве Его, Его воля здесь на земле будет исполняться так, как она исполняется на небе. Таким образом, то, что сегодня предписывающая Божья воля нарушается здесь на земле, указывает на то, что мы продолжаем сегодня жить в ожидании. Мы продолжаем жить в ожидании. Кто-то утверждает, что невидимое присутствие Христа в церкви указывает, что царство наступило, и оно расширяется посредством Евангелия. Но это не так, потому что сегодня дети Божьи продолжают жить во грехе. Грехи сегодня встречаются. Иоанн говорит о том, что если мы согрешали, то мы имеем ходатая пред Отцом. И то, что сегодня Христос ходатайствует за детей своих у Божьего престола, говорит о том, что есть за что ходатайствовать, потому что дети Божьи порою бесславят Божье имя своим непослушанием. Но Писание провозглашает о Царстве, где будет видимое физическое присутствие Христа, при котором исполнится вся предписывающая Божья воля в жизни искупленных людей. Так физическое отсутствие Христа указывает на нужду в надежде. Физическое отсутствие Христа указывает на нужду в надежде. Именно данная надежда на то, что однажды имя Божье будет светиться в моей жизни, она ведет меня к святой жизни. Основанием нашего священия является надежда на будущее. Мы смотрим в будущее вперед, потому что наше сердце жаждет, чтобы Божье имя святиться. Мы ожидаем Царства, когда это произойдет, когда Божья воля будет полностью исполняться в нашей жизни так, как она исполняется там у Божьего престола. Именно вот эта надежда, она производит в нашем сердце жизнь освящения. Послушайте, апостол Иоанн писал об этом в первом послании. В 3 главе сказано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Это еще не произошло. Мы еще не увидели прославленного Христа таким, как Он есть. Мы только на Него взираем духовными глазами, и то сквозь тусклое стекло, но однажды Он придет в физическом образе, и мы увидим Его таким, как Он есть, и написано, и всякий, имеющий эту надежду на Него, он что делает? Он очищает себя так, как Он чист. Когда мы увидим Христа, мы станем подобны Ему. Именно эта надежда на пришествие Христа дает молитве жизнь. Поэтому всякий, кто имеет надежду, написано, очищает себя так, как Он чист. Удивительные слова, здесь нет повеления, но только констатация факта. Человек, живущий надеждой, это человек, живущий освящением. Мы спасены в надежде, и тот человек, который живет надеждой, в его жизни всегда есть плоды освящения. Но так как молитва – это проявление евангельской надежды, то не случайно многие благочестивые люди – отмечает взаимосвязь молитвы со священием. Вы помните, пуританский пастор 17 века Джон Престон писал: «Тот, кто вообще пренебрегает ею, то есть молитвой невозрожденный человек, тот, кто исполняет ее усердно и целенаправленно, святой человек, лицемер, находится где-то между ними». Не случайно благочестивых людей называли людьми молитвы, ожидающими Божьего Царства, или их называли мужами надежды. Именно поэтому прошлого сеня увидели Анна, пророчица, которая ожидала избавления в Иерусалиме, написано, день и ночь молилась. Она день и ночь не отходила в посте и молитве. Она ожидала Христа, и это приводило ее к молитве. Те люди, которые живут жизнью освящения, те люди, которые стремятся быть более святыми перед Богом, они много проводят время в молитве. Они молятся. И они молятся о том, чтобы Божье имя светилось в их жизни, они молятся, чтобы Божье Царство пришло, они молятся, чтобы Божья воля исполнялась. Даже в Талмуде сказано, если в молитве не упоминается Царство Божье, то это не молитва. Если в молитве нет чаяния этого ожидания, что является смыслом всего бытия, если в молитве нет этого желания, чтобы Божье имя светилось в жизни, если нет этого ожидания, когда этот славный день настанет, то это не молитва, скорее всего, это время, где будут перечисляться эгоистические просьбы людей. Подумайте, что у вас говорит ваша молитвенная жизнь или к какой категории вы бы отнесли себя? Ну, скорее всего, отнесли бы себя к неверующим, потому что иногда молитесь. Но можно ли о вас сказать, как о святом человеке, потому что вы постоянно и с желанием пребываете в молитве? Если нет, то, скорее всего, ваша жизнь наполнена лицемерием, в котором нет жажды освящения, в котором нет стремления, чтобы Божье имя светило в жизни и вот так, как оно святится на небесах. Подумайте, почему сегодня христианство переживает дефицит молитвы? Может, мир стал более благочестив, или люди стали больше прославлять Бога, как Бога? Его стало имя светиться здесь, на земле? Совершенно нет. А потому что христиане перестали искать истинного смысла жизни, прославляя Бога, как Бога, что лишило их надежды. Так не испытывая ревности по Божьему имени, они перестали ожидать Его царства, а все это привело к тому, что христиане стали пренебрегать жизнью освящения. Именно поэтому сегодня в обществе христианская жизнь, наполненная жизнью освящения, она непопулярна. Непопулярна. Людям нужен Христос, который бы не приводил их к дисциплине жизни, но им не нужен Христос, который бы призывал их всегда своей жизни, действиям и мыслях прославлять Бога как Бога. И не случайно. Там, где мало живой надежды, там всегда прогрессирует грех. Помните, если ваши дети не научатся жить ожиданием, помните, в их жизни будет прогрессировать грех. Если ваша жизнь не будет наполняться надеждой, вы заметите с годами, как грех постепенно будет прогрессировать в вашей жизни. Таким образом, можно сказать, молитва без надежды. Той надежды, где поиском является желание, чтобы Божье имя светилось, ожидание Божьего Царства и гарантией Божьей воли, она является просто мертвым религиозным ритуалом. Если нет надежды, то это не молитва. Итак, он сказал, когда молитесь, говорите: «Отче, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Владыка неба и земли, Царь всей вселенной, именно по Твоей воле все происходит здесь, на земле. Именно в этом успокаивается наша душа. В то же самое время Ты, любящий нас Отец, который наполнил нашу жизнь истинным смыслом, который мог даровать нам настоящую радость, настоящий покой, настоящее торжество. Отец наш Небесный, даруй, чтобы эти уроки молитвы Твоего Сына Иисуса Христа, они больше и больше наполняли нас надеждой. Возгрей нас больше желания, чтобы нам ожидать, чтобы светилось имя Твое, как в нашей жизни, как в нашей церкви, так и среди Божьих детей, и также среди окружающих народов. Но сознавая о том, что мы бессильны изменить людей, но ты однажды это соделаешь в Царстве Твоем, Отец Небесный, даруй нам более страстно ожидать Твоего Царства. Потому что эта надежда, она является основанием нашего священия. Ибо мы знаем, что когда увидим Тебя, будем подобны Твоему образу Сына Иисуса Христа. Именно поэтому эта надежда дает нам основание жить освящением. Благослови нас, великий славный Бог. Аминь.